часом ранее условленного времени явился я к старушке. Мы долго ждали Лизу. Старушка несколько раз посылала будить ее. Наконец Лиза явилась с лицом, в котором и тени не было сна. Она сухо кивнула мне головкой и поцеловала у бабушки руку. «Лиза, как это тебе не стыдно заставлять ждать себя? Ведь Семен Никитич трудами живет», — наставительно сказала старушка. Лиза с презрением посмотрела на меня и, проходя мимо, сказала: «Вольно же вам было так поторопиться. Уж если б не скука лежать, я бы вас». Она улыбнулась и выбежала. Я стал готовиться, разложил краски и карандаши. Явилась Лиза со своими котятами. «Лиза, опять котята, как не стыдно», — сказала старушка. «Ах, бабушка, надо же мне что-нибудь держать в руках. Посмотрите, как будет мило», — прибавила она, обращаясь ко мне, и села на стул. Сложив руки на груди и закинув головку назад, Лиза лукаво глядела на меня. «Не правда ли так будет хорошо?» Она улыбнулась и переменила положение. Я ничего не отвечал. Я не мог еще опомниться, пораженный чрезвычайно грациозной позой, которую она за минуту приняла. Неужели так будет лучше? И Лиза сбросила котят на пол, вытянулась и сделала бессмысленные глаза, но в ту же минуту покатилась со смеху и, поймав котят, приняла прежнюю позу. Старушка молча взяла с колен внучки котят и унесла их. Лиза насмешливо глядела ей вслед и, обратясь ко мне, строго сказала: «Я хочу, чтобы я была нарисована с котятами, слышите?» Я кивнул головой, не сводя с нее глаз. Старушка возвратилась и с гордостью спросила свою внучку: «Что, будешь сидеть смирно?» «Нет, бабушка», — отвечала Лиза. «Отчего?» «Мне смешно, право смешно». И Лиза стала смеяться. «Но отчего тебе смешно?» — сердито сказала старушка. «Выйдите, бабушка, я буду сидеть смирно». Старушка ушла. Проводив ее лукавым взглядом, Лиза вскочила со стула и запрыгала, как дикарка. Корпус ее гнулся во все стороны, точно у ней не было костей. «Вам угодно, чтоб я рисовал ваш портрет?» — спросил я, чувствуя, что весь горю. «Разумеется, нет. Изволь сидеть 2 часа, как кукла. На тебя смотрят, рассматривают тебя, как какое-нибудь чудовище». И Лиза расхохоталась, заглянув в зеркало. «Лиза, не болтай!» — закричала старушка из другой комнаты. Лиза, как кошка, на цыпочках подкралась к своему стулу и села. Устала ли она или ужалилась надо мною, но, наконец, после долгого спора уселась, как я желал. Только я никак не мог уговорить ее, чтобы она смотрела в другую сторону. Нет, ее жгучие глаза прямо были устремлены на меня. Стараясь скрыть свое смущение, я чинил карандаши, ломал их и снова чинил, натирал краски. Вдруг Лиза вскрикнула, вскочила со стула и залилась истерическим смехом. Потом она упала на диван и, помирая со смеху, принимала такие чудесные позы, что я, как держал в руках краски, так и остался неподвижен. Вошла старушка и, слегка покраснев с досады, сказала: «Это уж из рук вон, Лиза!»
«Бабушка, посмотрите, ха-ха-ха!» — сказала внучка, указывая на меня.
Старушка, поглядев на меня, усмехнулась и покачала головой. «Ну, есть тут чему смеяться», — сказала она. «Семен Никитич, вы себя краской мазанули». И старушка указала мне на щеку. Я начал стирать краску.
«Не троньте!» — нежно закричала Лиза и с ужимками котенка стала ласкаться к бабушке, целовала ее и вела к двери, приговаривая: «Бабушка, голубушка, я не буду шалить, простите, уйдите, право, буду хорошо сидеть». Я заметил, что старушка исполняла все, что хотела внучка. И теперь она вышла. Мы опять остались одни. «Дайте мне палитру и кисть», — умоляющим голосом сказала Лиза и, не дожидаясь, вырвала у меня из рук, что просила. Я с восторгом глядел на нее, не понимая, что она хочет делать. Смеясь, она подошла к зеркалу и начала себе раскрашивать лицо с таким искусством, как будто от рождения только этим и занималась. «Так хорошо, а?» — поминутно спрашивала она, оборачивая ко мне лицо. Раскрасив его, она распустила свою косу, которая чуть не доставала до полу, и, любуясь собой в зеркало, спросила: «Не правда ли я похожа на дикую?» «Красавицу», — прибавил я невольно. «Так я вам нравлюсь?» — наивно спросила она. Я молчал. «Ах!» — вскрикнула она и, нежно посмотрев на меня, подошла ко мне и сказала: «Позвольте вам раскрасить лицо. Будемте дикими». «Вы первые начали», — прибавила она с усмешкой. Я вытянул лицо. Она проворно взъерошила мне волосы, взяла палитру и кисть и, передразнивая меня, начала разрисовывать мои щеки. Потом Лиза села на стул, а мне приказала встать на колени. Я повиновался и жадно смотрел на нее. Она была так близко ко мне. Я даже чувствовал ее дыхание. Она вертела своими руками мою голову, любуясь своей работой. Мы так углубились в наше занятие, что не заметили прихода старушки, которая, всплеснув руками, с ужасом вскрикнула: «Что это?» Лиза отскочила от меня и, смеясь, сказала: «Бабушка, меня Семен Никитич учит рисовать». Должно быть, я был очень смешон, потому что добрая старушка от души смеялась, глядя на меня. Лиза пошла смывать краски, я тоже, и, заглянув мимоходом в зеркало, сам рассмеялся. Лиза нарисовала на моем лице множество разноцветных котят. Смывши краски, мы опять уселись за работу. Старушка села тут же, и я успел набросать абрис лица ее внучки. «Хотите учиться рисовать?» — спросил я Лизу. «Нет». «Отчего?» «Оттого, что я не люблю ничему учиться». «Что же вы любите?» «Бегать». «Ах, побежимте! Кто кого догонит?» И Лиза вскочила со стула. «Я устала». «Довольно», — сказала она, и, лукаво указывая мне головой в сад, убежала. При доме, как часто в Москве, был довольно большой сад. Все это происходило весной. Я наскоро убрал свои краски и кинулся в сад. Увидав меня, Лиза побежала в другую сторону, поддразнивая меня и крича: «Догоните, догоните!» Мы бегали долго, я измучился. Несколько раз я уже ловил ее, но она какой-нибудь хитростью ускользала из моих рук. Я разгорячился и, догнав ее, схватил за талию. Она стала защищаться и, сам не знаю как, я крепко обнял ее и страшно испугался. Лиза побледнела. Она дико глядела на меня и, с негодованием вырвавшись из моих рук, тихо и гордо пошла к дому, как 30-летняя женщина. Долго я стоял на одном месте, не решаясь идти в дом. Так испугал меня взгляд Лизы. Мы увиделись за столом. Лиза была молчалива. Заметив перемену в своей внучке, старушка сказала: «Вот, Лиза, если б ты всегда была такая». «Вам нравится?» — спросила Лиза, и мне показалось, что вопрос больше относился ко мне. В несколько дней портрет был кончен. Сходство было поразительно, хотя я не был им доволен. «Теперь я могу быть веселой?» — спросила меня Лиза, пожимая мне руку за портрет. «Разве я вам мешал?» «Да, вам, кажется, не нравилось, что я все смеюсь». Лиза сделалась весела по-прежнему. Целые дни проводил я с ней, бросил занятия и жил только любовью, сам не смея сознавать ее в себе. Лиза сердилась на меня, если я не приходил к ним, но на мой вопрос «Разве вам скучно без меня?» она обыкновенно отвечала: «Я думаю, с кем же мне бегать? Не с бабушкой же?» Пришло лето. Старушка начала собираться в свою деревню. Я чуть не сошел с ума при одной мысли, что нужно расстаться с Лизой. Она заметила мою грусть и требовала, чтоб я сказал ей причину. Я молчал. Слезы душили меня. «Я знаю, знаю», — сказала Лиза. «Вам скучно, что я уеду в деревню. Вы влюблены в меня». Строгим голосом прибавила она. Я вздрогнул и, закрыв лицо руками, прошептал: «Да, я вас люблю». Лиза молчала. Я открыл лицо, с жаром поцеловал ее руку и спросил: «Вы позволите мне любить вас?» Лиза вспыхнула и, отбегая прочь, сказала: «Я никому не запрещаю любить меня». На другой день старушка предложила мне ехать с ними в деревню. Чтоб скрыть свою радость, которая так и порывалась наружу, я говорил, что мне некогда. «Вы не хотите ехать с нами в деревню?» — строго спросила Лиза, когда мы остались одни. «Я боюсь».
«Чего?»
«Вас». «Разве я кусаюсь?» «Хуже». «Вы так хороши! Вы будете смеяться надо мной. Если вам что не понравится, скажите, я не буду этого делать». «Так вам жаль меня?» — в восторге спросил я. «Разве вы несчастны?» — с удивлением спросила она. «О, я очень. Я люблю вас. А вы?» «Что же я такое делаю? Разве я вам запрещаю? Но продолжайте меня любить. Может быть, и я вас полю...» Я не дал ей договорить, кинулся перед ней на колени и, рыдая от восторга, целовал ей руки. Она не защищалась и с любопытством глядела на мой безумный восторг. Мы приехали в деревню. Я заметил, что старушка смотрела на меня как на близкого ей человека, и верно не стала бы противоречить своей внучке, которая позволяла мне целовать ей руки, говорить про мою безумную любовь, но сама ни разу мне не сказала, что любит меня. Целые дни мы гуляли вместе по полям, по горам, по саду. Сад был огромный, но запущенный. Старушка находила излишним занимать свою немногочисленную дворню чисткой его. В саду была небольшая речка, которая летом становилась довольно мелка и покрывалась вся белыми лилиями. Гуляя около берега, Лиза раз захотела цветов и приказала мне нарвать ей букет. Я тянулся, но никак не мог достать. «Трус», — сказала она, и повелительным голосом прибавила: «Извольте идти к бабушке. Да смотрите, не сказывайте ей, что я купаюсь. Пошлите ко мне Катю». Катя была ее горничная. Я побледнел и умоляющим голосом сказал: «Что вы хотите делать?» «Я хочу купаться». «Я славно плаваю», — с гордостью отвечала она. «Боже! Вы утонете», — с отчаянием сказал я. «Извольте идти и делать, что я приказываю», — сердито сказала Лиза и, повернув меня, толкнула вперед. Я знал ее характер и, повесив голову, безмолвно побрел к дому исполнять ее приказание. Я не мог сидеть спокойно. Мне все казалось, что она тонет. Наконец я кинулся в сад и, тихонько подкравшись к реке, засел в кустах. Я увидел Лизу. Она плескалась в реке, смеялась, пела, срывала цветы и украшала ими свою головку. То она исчезала, нырнув, и показывалась в другом месте, то ложилась на бок и плыла к тому месту, где ей нравился цветок. Что было со мною, я уже не могу вам сказать. Очнувшись, я услышал голос Лизы, раздавшийся в саду. «Ау! Ау!» — кричала она, ища меня всюду. Я отбежал далеко от реки и откликнулся. Мы сошлись. На ее голове еще были цветы, в руках она держала букет. «Где вы были? Я вас искала», — сказала она, и вдруг, пристально посмотрев на меня, топнула ногой и строго прибавила. «А, вы подсматривали?» Я оробел и заикнулся было оправдываться, но Лиза помешала мне. Нахмурив брови и сложив руки, она сказала: «Прекрасно, очень хорошо. Так-то вы меня любите, так-то вы меня слушаетесь. Хорошо, хорошо». Я так испугался ее угроз, что кинулся к ней в ноги и, целуя их, просил прощения. Показался ли я ей жалок или так просто? Только она села на траву и со своей лукавой улыбкой поманила к себе. Я читал в ее глазах прощение и был наверху блаженства. Я уселся возле нее. Она положила ко мне на плечо свою голову. Я обнял ее за талию. Мы так сидели долго, ни слова не говоря. Я слышал ее ускоренное дыхание, влажные ее волосы с белыми лилиями прохлаждали мою голову всю в огне. Старушка искала нас по саду. Я вздрогнул и хотел встать, заслышав невдалеке ее голос. Лиза удержала меня за руку и, посмотрев на меня жгучими глазами, страстно поцеловала меня и вскочила. А я не в силах был встать. Что меня поразило, так это спокойствие, с которым Лиза встретила свою бабушку. Я чувствовал, что неблагородно долее скрывать мою любовь от доброй старушки. Я ей во всем сознался, напомнил ей о своем звании и клялся, что во что бы то ни стало добьюсь чего-нибудь, если она согласится выдать за меня свою внучку. «И, батюшка, что мне до чину? Ведь и мы, не бог знает, что такое. Правда, отец-то Лизы был чиновник, ну, а дочь-то моя...» И старушка улыбнулась. «Как Лиза знает, — продолжала она, — я ей не буду мешать. Мать ее была точь-в-точь, как она. И, умирая, мне все твердила: смотрите, не выдайте мою Лизу против ее воли. Знаете, она, моя голубушка, вышла замуж по желанию отца и не очень-то жила весело. Мы стали женихом и невестой, но это знала только старушка. Таково было желание Лизы. Мы переехали в город. И тут я узнал о смерти отца и матери. Я был так счастлив, что легко перенес эту потерю. Спустя месяц случилось обстоятельство, которое сильно напугало меня. Раз возвращаюсь домой, мне говорят, что приходила сестра, долго сидела в моей комнате и ждала меня. Сначала я очень удивился, но по описаниям догадался, что это была бедная Маша. Осмотревшись, я не досчитался одного портрета Лизы, которых у меня было множество. А у того портрета, который я тогда писал, и который потом так вам понравился, я нашел носовой платок, весь смоченный слезами. Я ждал Машу, даже начал ее искать, но скоро собственное горе заставило меня забыть всех на свете. Переехав в Москву, Лиза стала выезжать часто со своей приятельницей, очень напыщенной девушкой, которая заняла первое место в ее сердце. Лиза перестала говорить и шутить со мной, и я заметил, что она сердилась, если я приходил, когда у них были гости. Я изнывал с отчаяния. Старушка досадовала на свою внучку и выговаривала ей, что не следует честной девушке завлекать молодого человека, когда она его не любит. Лиза еще больше сердилась. «Вы, — сказала она мне, — наговариваете на меня бабушки, да все хнычете. Оттого вы мне противны». Раз собрались у них гости, зашел разговор о модах. Вдруг Лиза спросила. «Бабушка, а бабушка, какие платья носят мещанки?» Приятельница ее засмеялась, и они обе посмотрели на меня. Старушка чуть не упала со стула. А я, право, не знаю, как я вышел из их дома. На другой день старушка, грустная, встретила меня такими словами. «Семен Никитич, батюшка, совестно мне, но Лиза не хочет выходить за вас». Лиза переехала гостить к своей приятельнице. То, что я перечувствовал тогда, право, нет у меня слов описать вам. Я решился уехать на родину, думая найти там Машу. На силу мы со старушкой упросили Лизу проститься со мной. Она приехала домой и была грустна. Я рыдал, как ребенок, хотел много сказать ей, да ничего не сказал. «О чем вы плачете, Семен Никитич? Я не виновата. Что же мне делать, когда надо мною смеются, что буду мещанка? Если бы я знала, то...» «Знаю, знаю. Я один виноват», — сказал я, всхлипывая. Лиза тоже расплакалась. Верно, мои рыдания ее растрогали. Меня без чувств уложили в кибитку. Приехав на родину, я Машу не нашел. Все это меня так скрутило, что я с год ходил как помешанный, обнищал совсем, наконец опомнился, стал работать. Остальное вы знаете. Прощайте. «Как же, наконец, он попал к вам?» — спросил Каютин, дочитав письмо. «Когда я вполне узнал его историю, — отвечал Данков, — мне так стало тяжело за него, что я решился нарочно поехать в тот город. Там я разведал стороной, что главная причина, почему Душников не мог оттуда выбраться, были долги. Особенно много был он должен хозяйке Шипиловой, которая имела его расписки. Я заплатил за него и увез его в деревню почти силой, пригласив к себе и напоив пуншем. Кстати, он совсем перестал пить. Да много и других перемен произошло с ним. И теперь, — прибавил помещик с простительным самолюбием мецената, — может быть, талант его не погибнет для света. Что же он думает делать? Я советовал было ему ехать в Петербург, но Петербург пугает его. Притом нужны деньги, покуда ты еще там работу найдет. А он и так мучится, что много должен мне. У меня есть участок в Каспийских рыбных промыслах. Он узнал, что мне нужен туда управляющий, и сам вызвался. Весной он отправится в Астрахань, а теперь покуда знакомится с тем краем, сколько можно, по книгам, и ведет самую тихую жизнь. Как видите, все молчит, задумчив, много читает. Я пробовал с ним спорить, но он упорен. Надо дать ему отдохнуть и осмотреться. Я уверен, он тогда сам начнет рваться вон из глуши. Каютин почувствовал сильное влечение к Душникову, и благодаря своему счастливому характеру, в котором много было простоты и привлекательного добродушия, скоро сблизился с портретистом, робким до дикости. Быстрому развитию их взаимной откровенности много способствовала и деревенская жизнь. Говорят, был даже человек, который понемногу сдружился с самым лютым своим врагом, потому только, что враг квартировал ближе к нему, чем другие знакомые. Каютин и Душников вместе гуляли, вместе охотились и ездили верхом, вместе забивались во время метелицы в теплую комнату, условия самые благоприятные для дружбы. О многом говорили они, и нет сомнения, что Душников имел большое влияние на характер и самую судьбу нашего героя. А время между тем шло, и шло незаметно. Отличный стол, удивительное вино, охота, верховые лошади, книги и, наконец, приятные собеседники. После долгого карантина у дядюшки Каютин не мог вообразить ничего лучше. Он сначала удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои остроумные и общеполезные планы, о которых так прекрасно и с таким жаром говорил. Но когда поближе присмотрелся к делу, когда сам пожил той жизнью, удивление его кончилось. Он даже сознался внутренне, что и сам мог бы прожить тут бесконечное число лет, ни разу не вспомнив о деле. Если б только не Поленька.